«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Российское оппозиционное движение по традиции является вождистским или лидерским. И сейчас иногда приходится слышать о дефиците ярких личностей во главе непримиримых. И тем не менее, одной из таких фигур по праву является Гарри Каспаров, которому завтра исполняется 50 лет. И о том, что это за человек и политик, какую роль он играет в российской общественной жизни, мы сегодня поговорим с Игорем Яковенко, в прошлом генеральным секретарем Союза журналистов России. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, заслуженное ли место отведено Гарри Якимовичу в российском политическом пространстве?
Ну, знаете, вот этот глагол «отведено», он довольно двусмысленный, потому что место себе каждый человек и в политическом, и в ином пространстве отвоевывает сам. И место Гарри Каспарова, оно твердо определено мировым общественным мнением. Это один из, вот, мировое общественное мнение, экспертное сообщество, очень авторитетное, уже несколько лет признает Каспарова одним из трех живущих ныне гениев в России. То есть вот три гения они выделяют. Это Перельман, Каспаров и Калашников. То есть по тому вкладу, который эти люди внесли, по тем изменениям, которые эти люди внесли в жизнь, в сознание, в мир. Вот это место. Вот это место, оно определено. Поэтому это Каспаров определил сам своей жизнью, своими действиями. Ну, а то, как ценит наш политический истеблишмент современников, это уже совершенно другая история. Каспаров, безусловно, это очень масштабная фигура. Масштабная фигура, во-первых, в шахматах. В общем, ну, доминирует сегодня мнение, что это 13-й чемпион мира, который был самым великим шахматистом всех времен и народов. И этому есть основания и по вкладу в шахматы. И то, что после Каспарова шахматы перестали быть такой самостоятельной сферой общественной мысли, и я бы сказал, такой самостоятельной сферой культуры, и то, что Каспаров сейчас пытается, вот эту деятельность его в России не очень знают, то, что он пытается наполнить шахматы именно как сферу культуры самостоятельную новым содержанием, сделав ее, эту сферу, основой образовательного процесса. Это такой глобальный проект «Шахматы в школе», который ведет Каспаров вот уже на протяжении целого ряда лет, и о котором в России мало кто что знает. Потому что в России интересуются совершенно другими вещами. Образованием не интересуется вообще. Вот. Это одна сторона его жизни. Вторая сторона жизни Каспарова, о которой тоже мало кто знает в России, это его публицистика, его литературная деятельность. Он уже много лет сотрудничает с ведущими мировыми СМИ, такими как Wall Street Journal, и является там колумнистом, политическим обозревателем. В России эта сфера деятельности Каспарова тоже малоизвестна, потому что, в общем, целенаправленная политика федеральных средств массовой информации Каспарова на федеральный уровень не пускать. То есть на «Эхо Москвы» может быть, в интернете – пожалуйста, сколько угодно, а на федеральные телеканалы, которые являются основным средством массовой коммуникации, целенаправленная установка не пускать категорически, но Эрнст об этом сказал публично. Причина очень простая. В общем, дело в том, что как раз вот та позиция и тот талант публициста, который, несомненно, присутствует у Каспарова, аналитика, он убийственен для нынешнего истеблишмента, и поэтому, конечно, Каспаров, в отличие от очень многих современных оппозиционных, в том числе политиков, он не вхож на федеральные телеканалы. Ну, безусловно, заслугой Каспарова, его третьей ипостаси, является создание многочисленных проектов политического, гражданского, оппозиционного толка. Это и другая Россия, которая впервые объединила, я имею в виду не ту лимоновскую там, партию, которая, так сказать, стала партией имени Лимонова, а политическое объединение, гражданское объединение, другая Россия, которая на своей площадке объединила практически впервые, объединила практически всех людей разного толка. Это, безусловно, комитет 2008, это, безусловно, солидарность, ведь на самом деле солидарность, ну, не знаю, может быть, там, как ее судьба дальше сложится, но то, что солидарность сыграла решающую роль в организации вот этого протеста 2011-2012 годов, это очевидно, потому что на трибуне были разные люди, а вот руками все это делали, все это организовывали, фактически вынесли на себе всю тяжесть организационной работы, это, безусловно, солидарность. Это, конечно, детище Каспарова и так далее. Поэтому вот много ипостасей у человека. Ну и, наконец, очень важная ипостась Каспарова – это коммуникационная, потому что вот это умение находить общий язык, умение быть, выступать такой коммуникационной площадкой для министров, сенаторов американских, русских националистов, режиссеров известных, актеров, президентов зарубежных стран, наших отечественных леваков. Вот, по сути дела, Каспаров является той площадкой для рукопожатия, через которую мир становится более связанным. Поэтому, конечно, роль у него очень велика. Ну, а что касается признания, так нет пророка в своем отечестве, это известно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш сайт в интернете свобода.орг. Гарри Каспаров как политик. Такова тема нашей сегодняшней беседы с Игорем Яковенко, бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России, в канун 50-летия российского оппозиционера.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Гарри Каспаров как политик. Такова наша сегодняшняя тема в канун 50-летия российского оппозиционера. Мы беседуем с Игорем Яковенко, в прошлом генеральным секретарем Союза журналистов России. Есть звонок, послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Илья Ефимович, Москва. Я хотел бы поблагодарить Игоря Александровича за теплые слова в адрес Гарри Яковлевича Каспарова. И хотел бы поздравить Гарри Яковлевича, если он слушает «Радио Свобода», на мой взгляд, величайшего шахматиста всех времен и народов, единственного человека, обладателя 11 Оскаров. И, на мой взгляд, по своим достижениям, о которых говорил Игорь Александрович, в 2007 году он вошел в Синектис консалтинг американской компании в число живых гениев, наряду с Калашниковым и Перельманом, как справедливо сказал господин Яковенко. Мне кажется, что политическая деятельность Гарри Яковлевича во многом была связана с тем, что как не просто он добивался титула чемпиона мира. Любители шахмат помнят, что если в 72-м году матч Спасский и Фишер, это было противостояние Запада и советского тоталитарного строя в духе холодной войны, матч Корчнова с Карповым, противостояние диссидентов с советским тоталитарным режимом, то Гарри Яковлевич, хотя и был членом ЦК азербайджанского комсомола, но его противостояние с Анатолием Карповым, это было противостояние новых сил и старых. И в своей знаменитой книге уже сейчас «Дитя перемен» очень точно названы, Гарри Яковлевич как раз об этом писал. А вопрос я хотел задать многоуважаемому Игорю Александровичу в связи с последними публикациями Ильи Яшина по поводу деятельности Гарри Яковлевича. На ваш взгляд, насколько справедливо бросать те упреки, которые бросил господин Яшин Гарри Яковлевичу, который не только отсидел небольшой срок в тюрьме, помогает деньгами оппозиции, всегда смело критикует режим в России. Спасибо.
Ну, знаете, вообще всерьез комментировать то, что пишет и говорит господин Яшин, это как-то, наверное, терять время, потому что это все, конечно, ну, мелко, гадко и несерьезно. Я думаю, что Каспаров выполняет еще одну очень важную функцию. Он выполняет такую роль фильтра, потому что человек настолько крупный, настолько масштабный, настолько энергичный и сильный, что вот его логика, она мелких людей, которые, ну, в любом сообществе бывают, она, в общем, может обижать, задевать. Его масштаб, вселенская слава, она, кто-то к ней к ней ревностно относится и так далее. Поэтому вот мелкие люди как-то вокруг Каспарова не удерживаются. И я думаю, что всерьез говорить там о каких-то упреках со стороны Яшина, это не очень правильно. Разговоры о том, что, собственно, Каспаров на эти упреки ответил, внятно и членораздельно сказал, что он не собирался, не собирается эмигрировать, словами Высоцкого. Не надейтесь, я не уеду, не волнуйтесь, я не уехал. Здесь все сказано. Здесь важнее другое. Важнее то, что, безусловно, вот та ситуация, как та выжженная земля в политике, которая сегодня в России существует, она, безусловно, привела к серьезной деформации и оппозиции. И то, что оппозиционерам сегодня быть невыгодно, просто мотивации нет. Потому что если ты хочешь преуспеть в бизнесе, то от оппозиции надо бежать как можно дальше. Если ты хочешь преуспеть в политике и прийти к власти, то оппозиция – это явно не то место. Да? Значит, творческие люди, которые хотят реализовать себя в своих видах науки, искусства, литературы, они тоже, в общем, понимают, что им это труднее делать в оппозиции, чем быть просто нейтральным. И вот здесь очень важный момент. Дело в том, что если говорить о вот, оппозиционных силах, то, наверное, Каспаров является единственным человеком, который, находясь в оппозиции, не выиграл ничего, а проиграл очень многое. Потому что, в общем-то, представьте себе, чемпион мира, который совершенно спокойно, там, признанный гений, который совершенно спокойно может встречаться с президентами любой страны, который совершенно спокойно может встречаться с парламентариями любой страны, хоть Америки, хоть Европы, встречаться с мультимиллиардерами, да, то есть, и, собственно, он делает это для реализации своих планов, в том числе вот тот проект «Шахматы в школе», о котором я упомянул, он, безусловно, требует лоббистских каких-то сил. И вместо того, чтобы реализовать себя полностью вот в этом своем творчестве, в том числе лекции и так далее, зарабатывать деньги, жить спокойной, счастливой творческой жизнью, человек вместо этого погружается вот в эту клоаку нашей политической жизни. Причем все время идет против течения. Поэтому, ну, какие-то упреки, ну, Господь судья тем, кто упрекает. Если уж кто-то может быть назван как человек, который абсолютно патриотично и бескорыстно занимается политикой в России в ущерб себе, в ущерб своему здоровью, в ущерб своему благосостоянию, в ущерб своим возможностям реализовать себя в других сферах, то это, конечно, прежде всего Каспаров, вне всякого сомнения. Ну, для этого достаточно просто обладать каким-то здравым смыслом, даже не очень хорошо зная предмет. Ясно, что человек мог бы просто процветать так, как об этом мечтал бы какой-нибудь Яшин.
Слушаем еще вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, это Алексей из Москвы. Вы знаете, для меня Гарри Кимович, он не только великий шахматист – но он и великий политик. Просто политик, я бы его назвал политик такого мирового масштаба. Вот. Я сам являюсь убежденным коммунистом. И у меня большой был стаж в КПСС. Вот. Но, кажется, либерализм и коммунизм – это две противоположные как это, составляющие, две части, которые не соприкасаются друг с другом. Но Гарри Кимыч, это не Чубайс, либерализм. Это либерализм с человеческим лицом. И если бы сейчас были выборы, например, между, хотя я сторонник КПРФ, я не говорю, что я их я не состою ни в какой партии. Вот. Но если бы было голосовать, например, за Зюганова или за Гарри Кимыча, я бы проголосовал за Гарри Кимыча. Вот я считаю, что этот человек достоин быть даже президентом нашей страны. Вот мое такое мнение. Вот, а вопрос у меня такой. Как вы считаете, есть ли такая возможность, что в недалеком, возможно, будущем, возможно, в следующий срок, что может быть кандидатом в президенты Гарри Кимыч? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Вы знаете, вообще Россия непредсказуемая страна. Сегодня представить себе, что Каспаров может быть президентом России, ну вот при сегодняшней ситуации, при сегодняшнем состоянии страны, политики, общества, силовых структур, что очень немаловажно, вот кажется, что эта вероятность на сегодняшний момент равна нулю. Но еще раз повторюсь, Россия непредсказуемая страна. С одной стороны. А с другой стороны, в общем-то, и Каспаров, не случайно его называют гением, он непредсказуемый человек. И на сегодняшний момент я уверен, вот мне моя социологическая, журналистская интуиция подсказывает, что мы, вот Каспарову сейчас 50 лет, он начинает второй полтинник своей жизни. И у меня есть такое ощущение, что это Каспаров-2, что это какой-то новый открытый проект, очертания которого я пока не берусь предсказать. Я не являюсь близким другом, приятелем Гарри, хотя много совместно работали, но тем не менее не знаю, какие у него сейчас будут проекты. Я думаю, что это будет Каспаров-2. И вполне возможно, что это будет вот такая многоходовая комбинация в духе Каспарова, в результате которой и такая вероятность станет возможной. Хотя сегодня ее прогнозировать невозможно. По крайней мере, я не в состоянии представить себе, как может развернуться ситуация, чтобы Каспаров стал президентом страны. Именно прежде всего, исходя из состояния нашей страны, из того, как у нас происходит элитообразование, потому что сейчас у нас идет негативный отбор. Сейчас у нас мы видим, кто у нас оказывается элитой, вот то, что находится в Государственной Думе, назвать трудно. Но там находятся люди совсем невменяемые, очень малообразованные и нравственно полностью деградировавшие. Вот таким образом устроен у нас социальный политический лифт. Каспарову в этот лифт путь заказан. Каким образом ситуация может измениться так? Ну, я думаю, что это должны быть очень кардинальные изменения в стране. Прежде всего, демонтаж путинского режима. Собственно говоря, этот термин «демонтаж путинского режима», он принадлежит Каспарову. Вот если демонтаж путинского режима произойдет определенным образом, то тогда, может быть, появляются шансы и у Каспарова успешно поучаствовать в президентских выборах. Когда это будет, непредсказуемо.
Да, но мы помним, что Вацлав Гавел в начале 89-го года в январе сидел еще в тюрьме, а в декабре уже был президентом объединенной тогда еще Чехословакии.
Ну да, ну сравнивать Чехословакию с Россией довольно сложно по разным параметрам, потому что мы с вами очень хорошо помним ситуацию с НТВ, и аналогичную ситуацию в Чехии, когда в Праге сопоставимо с населением вышло примерно в 100 раз больше народу, чем в Россию на защиту своего телевидения. Общество другое. Но я еще раз говорю, Россия непредсказуемая страна. Поэтому как все здесь повернется, предсказать довольно сложно. Но речь, конечно, идет о демонтаже путинского режима. Тогда возможны варианты.
Вопрос слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да,
Игорь Александрович, ну кто же возражает, что Гарри Каспаров гениальный шахматист? Уточним среди людей. Потому что гении человеческие в программном обеспечении, надо сказать, уже довольно посредственно из мощности, так сказать, компьютера, может, даже вашим карманным, обыграет любого гения шахматиста. Но это, так сказать, к слову о современной ситуации в шахматах и вообще во всем, так сказать, интеллектуальном понимании того, что происходит в мире. И действительно ли гениальный, например, шахматист может быть гениальным политиком? Ну вот Ленин, он любил играть в шахматы, но был посредственный шахматист. Сталин вообще не играл в шахматы. Но надо сказать, в смысле политики, такие мощные фигуры, так сказать, такую волну нагнали в 20-м столетии, что до сих пор Сталин в стране, так сказать, самая популярная личность в этой такой большой стране, как Россия. Так вот, действительно ли, вот смотри, да, еще возьмем. Ну, вот, надо сказать, талантливый человек был Березовский. Я с ним пересекался в Институте проблем управления по некоторым делам. Действительно, он там математикой там занимался и довольно успешно, хотя, конечно, он даже математикой занимался, чтобы стать человеком богатым, еще хотел стать Нобелевским лауреатом, потому что хотел заработать миллион долларов советской власти. Это, конечно, было легально, но, видите, он их заработал больше другим способом, но видите, какой конец. Да, Перельман в этом смысле математиком оказался значительно более сильным. Так вот, скажите, пожалуйста, Игорь Александрович, вы же все-таки философский факультет закончили. Вот все-таки это интересно, вот, разобраться в этих делах. Если гениальный шахматист начинает заниматься политикой, он же, наверное, хочет изменить страну хотя бы, я уже не говорю мир.
Спасибо, давайте дадим слово. Да, давайте.
Спасибо.
Слово.
Два интересных вопроса. Один вопрос, связанный с машинным, с машинным интеллектом. Ну, насколько мне известно, я не очень большой специалист в этом, насколько мне известно, битвы Каспарова с машиной в одних случаях заканчивались победой Каспарова, в других случаях он все-таки сводил в ничью. Вот, поэтому здесь вопрос. Но известно, что, безусловно, все-таки в конечном итоге, наверное, так сказать, машина быстрее считает, больше может вариантов просчитать. Наверное, когда-нибудь машина будет побеждать чемпиона мира. Но это главный вопрос. Можно ли конвертировать вот этот вот шахматный гений в политику? Все это распадается на две части. Первая часть, самая главная. По каким правилам идет политическая игра? Если вот точно так же, как по каким правилам сегодня идет игра в бизнесе. Вот сегодня в бизнесе, в российском, игра идет по одним единственным правилам. Это близость к власти. Если ты сумел, так сказать, выстроить какие-то отношения с властимущими, то у тебя бизнес пойдет успешно. Это главная предпосылка успешного бизнеса. Все остальное – умение просчитывать риски, умение, так сказать, создавать какую-то креативную бизнес-схему. Это все имеет абсолютно второстепенное значение, это знают все. Поэтому и деньги уходят за рубеж, и поэтому наиболее талантливые люди уезжают за рубеж. Это все известные темы. Я думаю, что не буду обижать наших слушателей и зрителей тем, что рассказывают такие банальные вещи. Поэтому по каким правилам идет? Если кто-то играет в шахматы, а против него выходит боксер, и начинает соревноваться по правилам бокса, то, естественно, боксер выигрывает. Если выходит боксер, а против него выступает боец без правил, то боец без правил выигрывает. Если выходит боец без правил, а против него становится, так сказать, отморозок с автоматом Калашникова, то выигрывает вот этот последний. Поэтому все зависит от того, по каким правилам идет игра. Сталин не был образованным и не был даже по-настоящему умным человеком. Он был, ну, вот выражаясь современным полукриминальным языком, он был вот такой отморозок. Человек, который, ну, просто, ну, вот что называется, с ним играют в шахматы, он берет шахматную доску и бьет человека по голове. Здесь довольно сложно. Да, в этой, по этим правилам Каспаров, конечно, проиграет. Вне всякого сомнения. Когда мы говорим о демонтаже путинского режима, то главное содержание этого процесса – это изменение правил игры. И это главная задача. Вот когда будут изменены правила игры, то тогда потенциал того же Каспарова, я не утверждаю, что он будет самым лучшим игроком по этим правилам, потому что шахматы и политика – это очень разные вещи. Это, безусловно, очень разные вещи, потому что по самым разным параметрам. Потому что все-таки математически доказано, что в шахматах, в принципе, существует единственно правильная стратегия, которая гарантирует выигрыш. Что касается политики, то, скорее всего, такой стратегии не существует. И это вот такая неопределенность, она принципиально отличает, безусловно, шахматы от общественной жизни и политики в частности. Поэтому я думаю, что, безусловно, конвертация шахматного потенциала в политический потенциал, она, безусловно, не стопроцентная, вне всякого сомнения. Но я думаю, что если правила игры будут изменены, то у Каспарова будет очень хороший шанс.
Да, можно напомнить, что он осенью 2007 года заявил, что будет выставлять свою кандидатуру, и через неделю его уже арестовали на 5 суток для начала.
Ну там, вы же помните, Владимир, что как раз он попытался выставить свою кандидатуру и сыграть по правилам, по нормальным политическим правилам. Но первое, с чем он столкнулся, это с тем, что просто зала не нашлось для того, чтобы собрать своих сторонников. Ну, вот это классический вариант, когда человек выходит играть по шахматным правилам, а ему, так сказать, в ответ там предоставляется возможность поиграть по правилам без правил, да, бой без правил против него. То есть просто не дают элементарно собраться. Ну, и какие здесь политические таланты?
Да,
завербовать отряд ОМОНа для того, чтобы нанять ОМОНовцев для того, чтобы расчистили зал. Ну и дальше что? То есть, опять-таки, если идет игра без правил, а сегодняшняя политика – это игра без правил, мы это прекрасно понимаем. Это мы видим не только на примере Каспарова, мы это видим на примере того же Явлинского, которому просто элементарно не дали поучаствовать в президентских выборах. Да? Это мы видим на примере политических партий, когда ту же самую республиканскую партию пришлось восстанавливать через Европейский суд по правам человека. Да? Это как? То есть, на сегодняшний момент действительно, ну вот скажем так, начиная, я могу точную дату назвать, когда у нас выборы перестали быть честными, справедливыми, равными и демократичными. Это выборы 2003 года в 4-ю Государственную Думу. Вот выборы 1999 года еще можно было, и даже безобразные совершенно выборы президентские 1996 года. Отвратительные, безобразные. Но там хотя бы какие-то признаки, отдельные признаки выборов были. Хотя они совершенно были безобразны. Но вот выборы 2003 года, это были классические не выборы. То есть это была классическая ситуация, когда абсолютно весь, ну поскольку убили НТВ, единственный независимый, сильный информационный ресурс, после этого практически все телевизионные каналы стали в одну сторону смотреть. После этого прекратилось полностью, ну, до этого был принят драконовский закон о партиях. После этого ликвидировали. По сути дела, после этого примерно треть населения России не получает своего представительства.
То есть представительство получают в какой-то степени коммунисты, в какой-то степени в виде КПРФ, в какой-то степени сторонники сильной руки в виде Жириновского, в какой-то степени получают люди, которые хотят стабильности путинской, все остальные люди, скажем так, европейского демократического выбора, а их примерно треть, это правда, потому что все опросы показывают, что примерно треть в стране хотят жить в нормальной демократической европейской стране. Вот эти люди, вот Каспаров как раз представитель их интересов, вот эти люди категорически не имеют ни одного голоса в Государственной Думе.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир Алексеевич и Игорь Александрович, огромное вам спасибо за эту передачу. И второе, сегодня в день космонавтов, вспомним Юрия Гагарина, он не шахматист, но однако же любил. Гарри Кимович, вы как-то беседовали с ним, и уже говорилось, это интеллект, это цвет людей, человека, homo sapiens. Вот недавно скончался Валерий Георгиевич Померанц. Мне думается, если кто, а вы-то уж точно, и Алексею Алексеевичу пламенный привет Карамурзе за его книги о русских и прочих украшения русского народа и всей России. Он уже говорил, мол, это достоинство, выйдя за свои рамки, становится злом. Вот мы что мы видим? Вот у нас во главе правительства стоит сейчас, вот, простите меня, это не Матвей, который запрещенно вступил в силу, якобы, который говорил, мол, а, это шахматист, что ли? О чем можно говорить с этим человеком, который во главе этой? А вот Гарри Кимович, это, ну, цвет, который был всего Советского Союза. Не будем говорить, что там какой он был Советский Союз, но ведь в каждом подъезде, в каждой школе, в домах пионеров люди играли, мол, в шахматы. И они тем самым совершенствовались и начинали становиться людьми.
Спасибо большое, да, спасибо. Какие бойцовские качества, по-вашему, Гарри Кимович проявил вот в спорте?
Ну, я не очень, я не биограф спортивный Каспарова, поэтому я плохо знаю всю его биографию. Но, конечно, вот этот вот уникальный совершенно матч с Карповым, там за 40 партий, если я не ошибаюсь, было, когда при счете 0-5, ну, вообще для шахмат, это вот для хоккея еще какой-то такой счет отыгрываемый. А вот для шахмат это смертельный совершенно счет. И вот когда при счете 0-5 он начал выигрывать, и ситуацию вот так вот начал поворачивать в свою сторону, это, конечно, уникальное явление. Потому что, конечно, я представляю себе психологическое состояние спортсмена, который проигрывает 0-5. Да? То есть, ну, а там правила, если я, память не изменяет, были такие, что... Первая, шестая победа. Все.
Да, да.
На этом все заканчивается.
В любом случае до шести побед.
И вот достаточно, при этом понятно, что психологическое состояние такое, что человек начинает нервничать, человек должен совершать ошибки, человек должен играть только на выигрыш, потому что ясно, что дальше вот игра... А понятно, что в шахматах игра на выигрыш – это риск. Проще играть на ничью. Даже мои скромные, так сказать, второразрядные способности в шахматах, об этом я могу об этом говорить уверенно. Понятно, что это, конечно, совершенно уникальные бойцовские качества, и они в политике тоже помогают, потому что ну, в России те, кто занимаются политикой, честно, безусловно, должны обладать огромным запасом прочности. И вот то, что Каспаров, помимо всего прочего, и главная его ипостась, это, конечно, спортсмен. Это вот сочетание такого восточного, буйного, страстного темперамента и европейской цивилизованной логичности. Это вот как раз такой сплав, такой кентавр дает, в общем, мощные бойцовские качества. Я думаю, что и в политике, и в общественной жизни это очень пригодится.
Да, еще был уникальный случай матч-реванш в Испании, когда при ничейном результате Каспаров оставался чемпионом мира, а при выигрыше, разумеется, Карпов возвращал себе корону. И вот в предпоследней партии Карпов вышел вперед. И осталась последняя партия, и Игорь Кимовичу надо было черными обязательно побеждать, чтобы свести в ничью и остаться чемпионом мира. И он черными, Каспаров, ну, мог, то есть Карпов мог белыми там по-любому ничью сделать, а черными Игорь Кимович у него выиграл. Все, матч реванш ничью и сохранил титул чемпиона мира.
Ну да, это, в общем, безусловно, боец. Это очень волевой человек и человек смелый, вне всякого сомнения. Человек физически смелый, политически смелый и интеллектуально смелый.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, гости. Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Вы меня слышите?
Слышим ваш вопрос, слушаем, да.
Я по теме, два слова буквально. Вот в народе такая поговорка: каждый сверчок знает свой шесток. Вот если бы Каспаров, предположим, на первых предстоящих выборах выдвинул свою кандидатуру, он получил бы от Путина мат три хода. Почему? Да потому что Путин находится в руках коррупции. Основная наша задача нашего народа ликвидировать коррупцию, вернуть деньги. И когда голый король останется, ну, его загривают под зад, и он вылетит сам. Или его коррупция сама похоронит. Ну, вот наша задача. Да, при такой коррупции...
Хотим мирного демонтажа режима, так говорит Игорь Кимович. Так под зад коленом это не очень конституционно.
Ну, это фигурально, слушатель наш выражается. Я думаю, что под зад коленом это как раз примерно то, что каждый из нас себе представляет. Не обязательно это делать физически. Важно, чтобы в результате демонтажа этот человек, который, в общем, на самом деле узурпировал власть, и совершенно очевидно, что на последних выборах произошел просто захват власти. Я имею в виду и на парламентских, и на президентских. Произошел захват власти группой лиц по предварительному сговору. Это просто уголовная статья. Поэтому вот под зад коленом это очень даже гуманно, я бы сказал, очень человеколюбиво. Так что наш слушатель в данном случае большой гуманист. Потому что, в принципе, то, что происходит сейчас, оно требует совсем других процедур.
Слушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, это я, Василий?
Да, вас слушаем.
Здравствуйте, это Федор, Петербург. Вы знаете, конечно, я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям Гарри Кимовичу Каспарову. Это выдающийся политик, огромный ум, светлая личность. Действительно, я полностью присоединяюсь к всему, что было сказано. И желаю счастья, удачи, здоровья и реализации, полной политической реализации и больших потенций Гарри Кимовича. Но у меня будет вот такие два вопроса вам, господин Яковенко. Во-первых, вот смотрю опять наш телевизор. Вот просто, вот чтобы понять, кто у нас выдается за оппозицию. Вот я смотрю вчера поединок. Господин Госман. Против него стоит откровенный мракобес, наследник Молотова, товарищ Никонов, который оправдывает все преступления советские, который говорит, что вот Запад загнивает, Америка наш абсолютный враг, она нам желает смерти, оппозиция это ее наймиты. И господин Госман ни одного слова не нашелся, чтобы этому мракобесу хоть как-то оппонировать, хоть как-то сказать, что вы вообще говорите. Тут же абсолютно халуеватые вообще манеры такого лакейские господина Соловьева, который подыгрывает господину Никонову. Все это мерзко смотреть. И первый мой вопрос будет: почему вообще в рамках нашего журналистского сообщества, ну хоть какую-то критику вообще, какой-то кампании начать, чтобы исключить из союза журналистов, подвергнуть критике тех негодников вроде Мамонтова или Соловьева, которые давно уже журналистами не являются, а являются агентами власти. Это первое. А второй вопрос, если можно. Вот меня очень удивляет. Вот мы видели лживые слова Путина про 28 миллиардов рублей, которые проклятый Запад дал нашим якобы правозащитникам дал, хотя это не доказано. Потом он какую-то глупость говорил в Голландии. И вот меня, конечно, поразило, что вообще-то, ну, нет, опять же, понимаете, никакой критики со стороны западных правительств. Вот Ангела Меркель, на ее глазах можно по-разному относиться к группе Фемин и, допустим, их выходкам, но они хотя бы хоть как-то политически осмыслены. И вот их избивают, им девушкам закручивают руки. И госпожа Меркель не нашлась ничего, чтобы Путина отчитать или сказать ему что-то. Вот сейчас, буквально пару минут назад, стало известно о списке Магнитского. И никаких известных лиц наших чиновников там опять нет, господин Яковенко. Опять, видимо, на правительство Америки чего-то испугалось, и Барак Обама. Я хочу вас спросить, считаете ли вы адекватным, это второй уже вопрос, а первый про СМИ, считаете ли вы адекватным вот такую вот реакцию западных руководителей, не хотелось бы какую, по поводу тех безобразий, преступлений, которые вытворяет наша власть? Спасибо вам большое.
Да, будь вы в среде журналистов, вы бы подняли вопрос об исключении, но, по-моему, они не члены, ни Аркаша Мамонтов, ни Володя Соловьев.
Ну, спасибо, Федор, за оба ваши вопроса. Значит, вопрос первый по поводу состояния там, журналистского сообщества. Я на эту тему несколько статей написал недавно, и могу сказать, что действительно, ну, думаю, что на сегодняшний момент 95% людей, которые имеют удостоверение средств массовой информации и формально по закону о СМИ являются журналистами, на деле журналистами не являются. Ну и, безусловно, и Мамонтов, и Соловьев, и Шевченко, и Третьяков, все эти люди, конечно, никакого отношения к журналистскому цеху не являются, они являются частью власти, так же, как являлись частью власти геббельсовские пропагандисты, двое из которых, кстати говоря, предстали перед судом Нюрнберга. Один из них был повешен, как известно. Это так, маленькое напоминание, так сказать, что в этой школе, в которой находятся наши журналисты сегодня, в кавычках, я имею в виду журналисты НТВ, там, первого, второго канала и так далее, в этой школе лучше не быть первым учеником. К огромному сожалению, вот те люди, которые носят журналистские удостоверения, но журналистами не являются, они составляют сегодня большинство в Союзе журналистов. Именно поэтому я никакого отношения вот уже ну, более 5 лет к этой организации не имею. В свое время председатель Союза журналистов России господин Богданов принял в Союз журналистов господина Кадырова. Я не думаю, что надо что-то комментировать. Да? После того, как он принял в Кадырова, после этого уже не... Ну, после, мы потом быстро собрали, буквально на следующее утро, как только узнали, собрали секретариат, отменили это безумное, подлое решение. Но, тем не менее, вот уже ничего после этого говорить не надо. Да? То есть Союз журналистов, как профессиональная творческая организация журналистская, она в России не существует. Поэтому... К сожалению, к огромному, это все часть путинского режима. И состояние СМИ, безусловно, является одной из важных сторон, почему этот режим сегодня существует и почему его демонтаж такая сложная история. Это и отсутствие предпринимательских союзов, которые, как вы знаете, РСПП стоя, вот эти вот олигархи, капиталисты аплодировали Путину на следующий день после посадки Ходорковского. Это и вот это вот ужасное состояние журналистского сообщества. Поэтому, к сожалению, это долгий, тяжелый путь. И я не уверен на 100%, что журналисты в ходе демонтажа путинского режима могут сегодня в массе своей играть ведущую роль, потому что состояние профессии довольно удручающее. Да, отдельные журналисты выполняют свою работу честно, но, к сожалению, с ними происходит довольно часто то, что произошло вот с Бекетовым, которого несколько дней назад похоронили, то, что произошло с Политковской, то, что произошло с Щекочихиным. Поэтому происходит и вот и такой вот, я бы сказал, негативный отбор в профессию. Это одна сторона, это тяжелый, трудный путь. Трудный путь изменения страны, трудный путь изменения профессии. Это одна история. Вторая история, то, что вы сказали о реакции западных стран. Ну, во-первых, я не являюсь избирателем госпожи Меркель, поэтому пусть ее судят ее избиратели. Это первое. Второе, это то, что, ну, на самом деле, я думаю, что тот же самый Каспаров делает очень большую работу, потому что его заслуга, так же, как и заслуга Володи Карамурзы-младшего и заслуга других российских политиков и журналистов, это, безусловно, список Магнитского. Но возлагать только на Запад или в большей степени на Запад наши проблемы, я думаю, что это неправильно. С нашими российскими проблемами должны разбираться мы сами. Да, безусловно, какой-то репутационный взгляд со стороны Европы и Америки, он полезен. Безусловно, было бы неплохо, если бы наши жулики и воры не могли бы прятать свои капиталы на Западе. Это было бы полезно. Но это не главное. Российские проблемы имеют свое решение только на территории России. Вот это очень важная история. Поэтому как там Меркель реагирует на Путина? Честно говоря, мне по большому счету почти все равно.
Да, и, наверное, опубликовала американская сторона не всю составляющую списка Магнитского, а только 15 фамилий, а 240 будет держаться в тайне, так решил президент Обама. И, по-моему, вместе с госсекретариатом. Давайте еще один вопрос послушаем. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте. Это Волгоград, Юрий Николаевич, Волгоградская область. Я хотел вот что сказать. Все-таки, просто не в обиду будет сказано, ваш, видимо, гость все-таки философ слабоватый. Потому что, когда, так сказать, против Путина, это значит можно, а за Путина это плохо. Надо быть пообъективнее. Но я сейчас о другом. Гарри Кимович отличный, конечно, шахматист, тут разговора нет, но политик плохой. Ведь политики недаром говорят «грязное дело». Тут все способы хороши. Он просто вот сразу как-то вот встал в ту позу, вот в анти, ну, какую угодно, государственную или антипутинскую, и потом как-то, будучи парнем гордым, самолюбивым, как-то вот, чтобы вот такие, типа, вот как ваш гость Никарильев, а, да ты изменил, ты перепрыгнул, ты, значит, меняешь позиции, проститутка и прочее, прочее. Он этого не хочет. А вот так вот наплевал бы на эти вещи, давным-давно подкорректировал бы свою политику и был бы прекрасным лидером и прекрасным, так сказать, политиком.
Спасибо. Давайте мы на этом остановимся. Как по-вашему, мешает ли Гарри его характер, вот так повести себя, как предложил ему наш радиослушатель?
Ну, вы знаете, те люди, которые... Я же еще раз говорю, я не навязываю свою точку зрения. Я считаю, что то, что делает Путин в стране, это очень плохо. Именно поэтому я считаю, что те, кто за Путина, в общем, объективно играют против нашей страны. Вот только и всего. Здесь все очень просто. Понимаете, призывать Каспарова к тому, чтобы он... ну, что называется, был, использовал все методы в политике, это означает ровно то, чтобы призывать его к тому, чтобы он перестал быть Каспаровым, ну, и стал, там, Исаевым быть, да, превратился в Исаева. Ну, у нас есть уже Исаев, да?
В Пехтина, да.
Да, в Пехтина, в Железняка, в Яровую, там. Ну, у нас есть такие политики, да? Зачем же нам еще Каспарова превращать, там, в Лахову, которая сегодня, там, или вот, ну, вот классический пример Яровая, да? Вот она сегодня, будучи заместителем Явлинского, вот она как раз ведет себя так, как наш уважаемый слушатель из Волгограда советует. Да? Она делает то, что называется реал-политик. Сегодня, то есть ради того, чтобы попасть в этот политический лифт, она меняет свои взгляды. Сегодня она, будучи заместителем Явлинского, так сказать, выступает крайне антипутински. Завтра выясняется, что на этом далеко не уедешь. Она становится абсолютно крайне пропутинской, меняет свои взгляды на прямо противоположные. И вот она, ну, она Яровая. Вот она такая. Вот она, так сказать, попала в Думу, вот она реализуется на здоровье. Что толку для страны от того, что Каспаров будет вести себя так же, как Яровая? Будет Яровая номер два. Ну и что? Так что я думаю, что это, ну, такие есть у нас в политике.
Хоть отбавляй.
Да, таких много. Вот она, 450 человек в Думе, там, может быть, без парочки, да? Практически все члены Совета Федерации такие.
Нет, сейчас все в Думе 450, сейчас в полной комплекции. Да. Кто выбивает сразу.
Призывать Чуров. Каспарова быть таким же, ну, не знаю, призывайте, может быть. Я думаю, что... Собственно говоря, роль в политике, реальная роль в политике, а не занимание каких-то кресел, да, она измеряется совершенно другими вещами. Она измеряется как раз тем, что человек реально хочет что-то изменить в стране, а не занять какое-то кресло. Я думаю, что для Каспарова занять какой-то высокий государственный пост, ну, какой-то высокий, не знаю какой, была вполне решаемая задача давным-давно. Но это человек, который хочет совсем другого. Человек, который хочет что-то изменить в стране. Вот это как раз и является основным содержанием Каспарова и других людей, которые рядом с ним.
Как вы считаете, будет ли Гарри Кимович испытывать и дальше прессинг, давление властей, запрет на появление на телеэкране, как он это испытывал до сих пор?
Ну, пока тенденцию мы видим. Она идет в сторону ужесточения. Пока мы видим, что вот эти вот какие-то игры в сторону, так сказать, ну, или очень слабые, почти неощутимые игры в сторону послабления, они закончились год назад. На сегодняшний момент мы видим, что на наших глазах разворачивается несколько процессов. Это, во-первых, процесс, связанный, ну, так, с самым массовым политическим делом, политическим процессом, процесс 6 мая. И, кстати говоря, я не исключаю, что и Каспаров там может оказаться в этом процессе.
Но он когда там укусил полицейского.
Да, ну он не 6 мая это произошло, но вернее там понятно, что это все снято десятком телекамер, и все видели, что никто, конечно, никого не кусал, да. И видели, что Каспарова просто били. Несколько здоровенных жлобов в полицейской форме просто били немолодого седого человека. Это было просто видно, поэтому никто там никого не кусал, а было просто хамское избиение.
Да, это после, по-моему, какого-то марша несогласных.
Это было, так сказать, после марша несогласных. Но, в общем, эта история известна. Поэтому я не исключаю и то, что против Каспарова будет возбуждено какое-то дело. Вероятность появления, так сказать, то, что Каспарова уберут из этого стоп-листа, который на федеральных каналах существует, в ближайшее время, я думаю, что равна нулю. Я думаю, что это произойдет только в результате очень серьезного изменения обстановки.
Да, вот я могу напомнить, что когда-то была программа «Тушите свет», которую я снимался на НТВ, потом она осталась на новом НТВ под названием «Красная стрела». И меня, ребята, мои друзья, я их так чуть отстранился после того, как они пришли к Йордану и Коху, вернулись. Они просили заполучить туда гостем Гарри Каспарова. Тогда у нас был комитет 2008. И я дал трубку ему. Говорю, вот это я поручаюсь, ребята сделают все как надо. А то там Клара Шагенна его не разрешала сниматься на НТВ. Правильно делала. Они сделали передачу, она вышла в эфир. И после этого закрыли всю передачу «Красная стрела». У них еще 5 было выпусков, которые не были проданы. Кулистиков им заплатил неустойку и выгнал их. Вот так вот Гарри Кимовичу дорого стоит появление на голубых телеэкранах России. Напомню, что сегодня наша тема была «Гарри Каспаров как политик». В канун 50-летия российского оппозиционера мы побеседовали с Игорем Яковенко, бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России. Огромное ему спасибо за участие в нашей сегодняшней программе.
Спасибо.
На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.
Реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела. Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».